वासुदेवया नमो भगवते वासुदेवया। Сегодня мы начнем обсуждать одну тему, которая называется 10 эзотерических истин. Это книга такая. Ее написал один вайшнавский святой Шрила Бхактивинода Тхакур. Он называется на санскрите Даша Мула Татва. Даша обозначает 10, мула обозначает коренной или глубинный эзотерический, а татва обозначает истина. Итак, 10 эзотерических истин, или это 10 основных моментов, которые мы должны усвоить из ведической философии. Потому что философия это не просто какая-то такая вот каша там хитрая, непонятная, где намешаны там овощи, фрукты, там, рис и то, другое, третье. Это очень стройная система. И обоснование темы таково. А ведическая традиция это знание, которое передается по цепи ученической преемственности. Это не то, что мы приехали в Индию и на каждом углу с нами говорит ведическая истина, абсолютная. Вы увидите там огромное количество книг, увидите там огромное количество седовласых старцев, которые похожи на садху, на мудрецов. Увидите там очень много всего. Но истину там увидеть так же редко можно, как где-либо в другом месте. Потому что истина передается через сердца святых личностей. И Бхактивинода Тхакур, самое это интересное, что он эту книгу в первую очередь написал для Индии. Он написал ее в начале 20 века. И уже в Индии в то время была такая ситуация интересная, что очень активно туда проникали западные идеи. Мы знаем, что Индия долгое время была британской колонией. Вот, и поэтому англичане так все делали, строили, чтобы как можно больше западных идей внедрилось в Индию. А ведическую традицию они считали просто варварством, не разобравшись с ней, что к чему. И поэтому, можно сказать так, на рынке идей начала 20 века реального ведического знания практически было невозможно, просто невозможно. Были какие-то, как всегда, философы, были какие-то мыслители, были какие-то книги, был огромный рынок, но как понять, где здесь что, вообще было практически невозможно. И даже так называемые последователи Господа Чайтаньи, их было очень много, это в основном были люди, которые находились в так называемых апасампрадаях, то есть отклонившихся традициях. Традиции, которые только внешне напоминали о том, что вот был такой Господь Чайтаньи, но по своей внутренней сути давно уже были утеряны и выхолощены. И фактически людей под видом вайшнавизма просто-напросто вели натуральным образом в ад. Как это происходило? Это происходило так, что они, вот эти вот сахаджи или апасампрадаи, проповедовали просто-напросто под видом любви к Богу, свободную любовь. Это то же самое, это, скажем так, прообраз хиппи, которые потом появились в Америке в 60-х годах. Вот, они говорили так, что Кришна – это веселый юноша, пастушок. Вот, он с чужими женами по ночам танцует в стане с раса, он играет на флейте. Вот, это идеал жизни, это идеал любви. Вот, и каждый из нас есть там воплощение Кришны. Вот, мы вполне можем сыграть эту игру. Вот, сегодня я Кришна, да, а вы мои гопи и так далее. Это, конечно, так немножко упрощенно, но идея в том, что духа преданного служения не было. Был дух чувственного наслаждения. И все это было под видом, под знаменем движения Господа Чайтаньи. Представьте себе, да? И Бхактивинода Тхакур, как человек, который находился в парампаре, в цепиученической преемственности, прекрасно видел вот это плачевное состояние вещей. Он видел, как люди не способны отличить истину от лжи. И он, как настоящий ачарья, учитель, святой, решил, и обладающий таким даром писателя, обладающий такими южными способностями, знающий не один язык, он был полиглотом, решил написать эту книгу «Даша Мула Татва. 10 эзотерических истин» для того, чтобы навести порядок
в головах искренних людей, которые хотят двигаться к Богу, чтобы они поняли, что любовь это не просто какой-то, а любовь это то, что основывается на правильном понимании. И поэтому он хотел, чтобы в головах у людей был порядок, чтобы вот это вот понимание философии было очень таким стройным, систематическим. Потому что даже в Индии, я говорю, очень мало кто на самом деле был способен в этих вещах разобраться. И для того, чтобы внести ясность во все эти вещи, сохранить ведическую традицию, Бхактивинод Хакур написал эту книгу «Дарша Мула Таттва. 10 исторических истин». Потому что уже в Индии доминировали всякие западные спекуляции, имперсонализм Шанкарачари, Сахаджи, то есть целый такой вот мутный поток непонятно всего, всяких таких разных псевдодуховных идей. И где же здесь можно найти истину, это очень трудно. Вот. Поэтому Бхактивинод Хакур взял на себя эту роль. И, как он сам красиво сказал, эти 10 основных эзотерических истин – это колонны, на которых зиждется храм ведического знания. То есть это такие вот опоры, которые и представляют основу всей этой ведической философии. И когда мы занимаемся своей духовной жизнью, когда мы проповедуем кому-то, кого-то хотим привлечь, очень важно, чтобы у нас у самих было ясное понимание, то, что мы говорим, тоже передавало людям это ясное понимание. Вот, поэтому я решил этот семинар сделать. Он книга небольшая, там буквально, может быть, страниц 120, вот, и где-то за 5 или 6 занятий мы его, наверное, закончим. Вот. Эта книга основана в основном на цитатах, то есть не то, что Бхактивинод Хакур сам от себя что-то взял и написал. То есть интересно, как она построена. Можем подумать, ну чем его слова, чем его изречения отличаются от мнений других философов. Еще один философ, еще одна книжка, еще тоже что-то там такое говорит про истину. Ну мало ли кто об этом говорит. Но книга Бхактивинод Хакура отличается тем, что там очень мало самого Бхактивинод Хакура. То есть он своими словами просто скрепляет определенные ведические изречения. То есть она почти вся состоит из цитат. Когда он приводит цитату «такая веда, такая упанишада, такая пурана» и так далее, где он все свои утверждения подтверждает изначально этими ведическими высказываниями. То есть фактически его книга относится к категории таких произведений, которые называются «Анувакья». «Анувакья» — это обозначает комментарий ачарьи. «Ану» обозначает следовать за чем-то, а «вакья» или «вача» — это речь. «Анувакья» — то есть тот, чья речь следует за ведами. «Анувакья» — то есть комментарий ачарьи. Это целый раздел ведической литературы. И поэтому мы должны понять, что эти слова — это не просто слова Бхактивинода Хакура, это слова вед, которые просто
выделены
людьми из-за того, что они не связаны с ученической преемственностью, с парампарой. И он все это так вот очень здорово вобрал в одну тоненькую книжечку. Представьте себе, веды, которые, можно сказать, объемом 10 миллиардов шлок, это в среднем, 10 миллиардов шлок. Из них существует сейчас только в сохранившемся виде 6% вообще вед. То есть сейчас составить ясную картину на основе самих вед, что такое веды, практически невозможно. Такие отрывки из обрывков. Это то же самое, что сейчас там по каким-то там костям, останкам чего-то там пытаться воссоздать, какая была раньше цивилизация. Мы все с вами изучали историю древнего мира, когда учились в школе, и у всех у нас были свои представления об истории, да? Вот там нашли какой-то каменный топор, ага, это обозначает, что все наши предки бегали за мамонтами с этими каменными топорами, да? Вот мы нашли что-то, и из этого вывели целую философию, целую историю. Вот примерно так же и поступают многие люди. Что там из вед, какие-то отрывки из обрывков остались, и теперь пробуют это вывести в ведическую философию. Ничего невозможно, никто не имеет ясного представления. И тем не менее, этот вот ручеек знания веда продолжает течь. И ключ к пониманию правильному – это парампара. То есть отношение ученик-учитель, чистые сердца, связаться между собой, и вот эта вот эзотерическая истина переходит из сердца учителя в сердце ученика. В этом главный принцип. И Бхактивинод Хакур в самом начале введения этой книги говорит, что веды – это не какая-то сектантская религия, это не религия индусов, веды, там, индусская дхарма, совсем нет. Он объясняет с самого начала, что все живые существа имеют одну единственную религию. Это религия, религия чистой любви к Богу. Это называется снатна дхарма, вечная дхарма души, которая не меняется никогда, ни при каких обстоятельствах. Но поскольку душа воплощена в теле, а тела меняются, и меняются исторические условия всякие разные, то вот эта вот вечная религия души приобретает разные внешние формы. И выглядит как одна религия, как другая религия. Люди разного уровня развития. Поэтому это абсолютно истина, им дается в одном объеме, в другом, а кому-то больше, кому-то меньше, кто сколько может воспринять. То есть так вот эта вот вечная и неизменная религия приобретает временные меняющиеся формы во внешнем мире, которые носят названия различных там верований, учений, там, религий и так далее. Это то, с чего начинает Бхактивинод Тхакур. И дальше он говорит о том, что в своей книге он руководствуется ведами изначальными, и также он опирается на учение Господа Чайтаньи, то есть на книгу, которая называется «Чайтанья Чаритамрита», и он говорит о том, что такой великий мудрец, как Кришнадас Кавирадж Госвами, автор «Чайтанья Чаритамриты», является высоким авторитетом в этой сфере, и он собрал все основные вот эти вот поучения Господа Чайтаньи и показал, как они опираются изначально на веды, что он показал, что нет разницы между учением Господа Чайтаньи и учением Господа Кришны. То же самое. Кришна сказал в конце Бхагавадгиты: «Предайся мне, оставь все остальное, в этом суть, да? Думай обо мне, стань моим слугой». Это то, что сказал Кришна. Как это сделать в Кали-Югу? Господь Чайтанья уже все более подробно объяснил. Это все в поучениях, которые он дал своим ближайшим сподвижникам Рупи Госвами и Санатани Госвами. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, когда он давал наставление Санатани Госвами, такую вещь: в ведической литературе Шри Кришна — это главный объект внимания. Служение ему — наша главная деятельность. Достичь уровня чистой любви к Кришне — главная цель жизни. Поэтому Кришна, служение ему и любовь к нему — это три главных богатства жизни. Когда человек принимает веды буквально или даже с интерпретацией, он видит, что веды в конце концов указывают на Кришну. Это то, что сказал Господь Чайтанья Санатани Госвами. То есть он рассказал о трех главных моментах. Если, предположим, нас кто-нибудь останавливает на улице, человек с микрофоном, и говорит: «Здравствуйте, я вижу, что вы преданный Кришне, да, что вы из Харе Кришны. Расскажите мне коротко о своей философии». Что вы будете говорить? А, Б, В, Г, Д, я, вот, это, у нас, короче говоря, мы лучше всех, мы всех кормим просадом, да, вот, мы монотеистическая религия. Что мы будем говорить? Что мы будем говорить людям? Ну, у нас в голове должны всплыть основные моменты этой философии. И Господь Чайтанья в этом утверждении разбил все ведическое знание на три главных раздела. Он сказал: Кришна, Самбандха, Бхакти, Абидея и Према Прайоджана. Он сказал, что мы все являемся частицами Бога, Кришны, наше высшее занятие, Абхидея, это служить Ему, и цель этого служения — достичь высшей любви, вся философия. И поэтому, если вас спрашивают, в чем состоит ваша религия, ну-ка коротко, в трех словах, да, вы должны вспомнить три основных момента. Самбанха, что мы частицы Кришны, мы связаны с Ним, все живые существа — частицы Бога. Второе, раз мы Его частицы, значит, задача частицы — служить целому. И зачем это происходит? Это делается для того, чтобы достичь высшего чувственного опыта, который называется любовь к Богу. Вот вся философия в трех словах. Но легко сказать, говорится, да, но люди в Кали-Югу не очень обладают такими чувствительными мозгами, и эти вещи нужно разжевывать. Поэтому Бхактивинод Тхакур сам говорит: для того, чтобы хорошо разобраться в этих трех основных разделах вед, нужно изучить 10 эзотерических истин. Это его такая преамбула, введение самой книги. И сегодня что мы сделаем? Сегодня мы их перечислим, эти 10 эзотерических истин, и рассмотрим первую из них. А потом дальше там уже по таким по блокам, по темам будем рассматривать. Итак, он перечисляет. Причем эти 10 истин он опять же не сам придумал. Он опять же взял их из поучений Господа Чайтаньи, как он давал их Санатани Госвами. Первая истина в чем? Веды являются главным источником авторитетной информации об абсолютной истине, и они в свою очередь провозглашают 9 главных постулатов. Итак, обычно с чего все начинается? А как вы это докажете? Откуда вы этого взяли? А кто это написал? А почему это так, а не иначе? Это первый разговор всегда. То есть, насколько авторитетно ваше высказывание? Вы говорите: Кришна Бог. Но попробуйте это докажите. Да? Вот. И мы думаем: действительно, как же это доказать? Вот я верю в это, конечно же, но как это доказать? Это очень трудно доказать. Поэтому первое, что говорится, это высшим доказательством, или прамана. Прамана — это означает высшее доказательство, являются веды. Они являются самодоказательными. Об этом мы скажем чуть позже. Это первая истина. Веды являются главным источником авторитетной информации об абсолютной истине, и они, в свою очередь, провозглашают 9 основных постулатов. Теперь второй. Первый из этих 9. Кришна – верховная абсолютная истина. Третье. Кришна – источник всех энергий. Четвертое. Кришна – источник всех видов любовных взаимоотношений. Пятое. Живые существа – его вечные отделенные частички. Шестое. Будучи пограничной энергией, души могут стать обусловленными. то есть материально покрытыми. Седьмое. Души могут благодаря правильному выбору стать освобожденными. Восьмое. Живые существа и все в этом космосе являются одновременно единым и отличным от Кришны. Это самбанха. Бог и душа, их взаимоотношения, связь. Девятый пункт. Чистое преданное служение – это вечное занятие души и способ стать освобожденным. Это абхидея, процесс. И десятое, последнее. Чистая любовь к Кришне – высшая потребность и цель души. Итак, вот эти вот 10 истин делятся, можно сказать, на два раздела. Первый раздел, это первое, что мы будем говорить, называется прамана, то есть доказательство, при помощи чего мы вообще оперируем. Все остальные называются прамея, то есть то, что мы этой праманой доказываем. Прамея обозначает то, что можно познать. Хотя в высшем смысле слова Кришна это а-прамея, то есть непостижимый до конца, тем не менее эти истины указывают на него. Указывают на него. А мы начинаем его постигать, прамея, тогда, когда мы практикуем все эти вещи. Просто говорить об этом трудно понять. Но если мы практикуем все эти вещи, тогда это понимание приходит. Итак, это общая такая картина. И сейчас мы начнем говорить о первом таком пункте, или первая истина. Это то, что веды являются совершенным доказательством, совершенным свидетельством. Как определяются веды? В самих ведах дается определение, что такое веды. Мундака Упанишад гласит: «Знание в форме заключений священных писаний, переданное от гуру к ученику в непрерывной цепи преемственности от Господа Брахмы, Творца Вселенной, называется Брахма-видья, трансцендентное знание, или Амная еще называют его. Через это знание постигается абсолютная истина, Верховная Личность Бога». То есть знание в форме сутр, заключение священных писаний, это первое. Второе, оно не сходит непосредственно от Творца Вселенной, да, называется Брахма-видья, божественное знание. Это то, при помощи чего человек постигает абсолютную истину, Верховную Личность Бога. Вот потому что, то есть веды это то, что фактически дает людям Бога. Потому что у людей есть много разных потребностей, сегодня утром мы об этом говорили, но в конце концов все их потребности сводятся к Богу. Им не хватает Бога. Чего нам не хватало, это будет либо дух и материя. Кришна говорит: «Сад, асад, чагам, арджуна». И дух и материя находятся во мне, исходят из меня. Поэтому чего нам не хватало? Каких-то таких чисто материальных предметов, или какого-то эмоционального состояния, или знаний, или каких-то отношений, или чего-то еще. Это все сводится к сад и асад. Либо к вечному, либо к невечному. А и то, и другое сводится к Кришне. Поэтому, в конце концов, нам не хватает Кришны. Недавно я прочитал в одном журнале интересную такую статью про то, как в интернете открылся сайт, антидепрессивный сайт называется. И написано так, интересно, что по наблюдениям, не знаю, кого там, социологов или врачей, до 80% населения, жителей северных широт, это люди, которые с наступлением зимы, такого холодного времени года, начинают впадать в разные депрессии, пониженная работоспособность, такая хандра, меланхолия, подавленность, отсутствие всякого энтузиазма. И ученые говорят, что причиной этому является укороченный световой день. То есть мало света. И раз мало света, то они говорят, в мозгу не успевает вырабатываться такой гормон, который называется мелатонин. Этот мелатонин – это гормон, который отвечает за хорошее настроение. То есть они говорят, мало света, раз нет света, свет – фотон, да? Они называют состояние фотодепрессия. То есть депрессия вызвана недостатком света. И вот фотодепрессия. Мало света, мало гормонов, мелатонин, не вырабатывается гормон, значит, у нас не развивается хорошее настроение, поэтому подаем депрессию. Очень такой простой анализ. Да? Я когда прочитал это, меня это все заинтересовало. Вот, ну там дальше у них свой вывод. Они говорят, что вот для того, чтобы человек вывести из депрессии, нужно что сделать? Вы просто зайдите на наш сайт, нашу страничку в интернете, антидепрессивный сайт, вот, введите свое имя туда, и там сразу же вас начнут прославлять. Какая-нибудь там, если вы мужчина, то появится там какая-нибудь милая дама, и таким очень нежным, вкрадчивым голосом, постоянно называя ваше имя, и будет говорить: «Ты самый-самый-самый. С таким бы, как ты, я бы только на край света. Да на самом деле, ты вообще...» И человек, хотя понимает, что это все полная чушь, уже через 5 минут у него настроение вообще выше крыши. Он понимает, что он самый лучший, и вообще его так открыто ему льстят, и он понимает, что это полная ерунда вообще. Да, что просто такая вот, ну, игрушка, что называется, да? Тем не менее, она обладает определенным антидепрессивным воздействием. Но к чему я все это говорю? Не просто, чтобы вас позабавить. А когда я прочитал эти вещи, меня вдруг осенило, что людям не хватает света, да? И из-за этого света, фотона, у них не успевает вырабатываться этот вот так называемый гормон. Это замечательное материалистическое объяснение. Но что на самом деле-то происходит? Что такое свет? Мы знаем, что свет это не что иное, как брахман, брахмаджоти. Да? Брахмаджоти. И брахмаджоти имеет своим источником личность, потому что нет такого света, который не имел бы источника. Вы не можете сказать, что свет существует сам по себе, он идет из лампочки, да? А тот свет на улице идет из солнца. То есть всякий свет исходит обязательно с какого-то источника. Так вот, джоти, это вот сияние, или брахма-джоти, имеет своим источником Кришну. Кришна говорит, брахмане хи пратиштхам. Я есть основа этого брахмана, да? Или там он в другом месте говорит, джоти шам абитат джутир. Я есть источник всякого света. И так людям не хватает света, и поэтому у них дурное настроение. Но на самом деле им не хватает не просто света, не хватает источника света. Да? Как, предположим, слово «культура» обозначает что? Поклонение свету. Но если развить это определение дальше, культуры, то выяснится, что нужно не свету поклоняться, а источнику света. Источнику света. Люди, которые поклоняются свету или, например, поклоняются солнцу, это примерно то же самое, чтобы поклонялись бы лампочке. Да? О, великая лампочка, спасибо тебе за то, что ты светишь. Так оно и есть на самом деле, потому что солнце это не что иное, как лампочка во Вселенной. И в каждой Вселенной своя лампочка, в каждой комнате своя лампочка, а в каждой Вселенной свое солнце. И все эти лампочки, все эти солнца, в конце концов, сводятся в единую систему, на единую электростанцию. Они все идут к Кришне. Поэтому человек немного более дальновидный, понимает, что не просто стал короче день, вот, и теперь не хватает света, не хватает этого гормона, как он там, мелатонина, и поэтому я такой печальный, поэтому заходи в интернет и давай там поговорим. Вот, суть не в этом, а суть в том, что по сути дела не хватает Кришны. И веды это то, что дает человеку Кришну, это то, что дает человеку Бога. Поэтому вы должны очень четко понимать цель нашего изучения. И вот мы прочитали определение, как веды определяются самими же ведами. Далее, Брихатараньяка Упанишад, другая Упанишада, упоминает, что входит в ведическую литературу, какие-то произведения. Там сказано, что в веду входят 4 изначальных веды, потом итихасы, 4 веды это Рик, Сама, Яджур и Адхарва. Итихасы это истории типа Махабхараты и Рамаяны, где в популярной форме эта вот ведическая философия в форме истории доводится до людей. Туда же входят Упанишады, Самхиты, Брахманы, вот, сутры, такие как Веданта, это уже заключение, и Анувакья, вот эти вот комментарии вайшнавов, комментарии Ачарья. И все эти веды исходят из дыхания Верховной Личности Бога. Это утверждение Брихатараньяка Упанишад. То есть, что бы ни говорил Бхактисиддханта Тхакур, он обязательно приводит цитату, такая-то Упанишада, такая Пурана, такая веда. То есть, все полностью для тех людей, которые очень привередливы и которые принимают только авторитет вед. В этом смысле он так очень все точно подобрал. И далее он приводит цитату интересную из читания Чаритамриты, где говорится, что ведическая литература самодоказательна. Это такая фраза. Свата Прамана Веда Парамана Широмани Лакшана Гайте Свата Праманта Хани. Самая очевидная ведическая литература является высшим доказательством. Но если эту литературу начинают интерпретировать, ее самая очевидная природа теряется. Интересно стало, что литература духовная самая очевидная. Это обозначает, что для того, чтобы ее доказывать, нет никакой другой литературы. То есть, предположим, мы говорим, что Кришна это верховная личность Бога. Или мы говорим, что душа переходит, подобно тому, как она переходит от детства к юности, от юности к старости. Также и в момент смерти она переходит в другое тело. Это утверждение вед, Бхагавадгита, мы знаем. Люди говорят, докажите это. Никакого доказательства не существует. Мы, конечно, говорим, вот такие опыты, там какой-нибудь там Моуди там написал, там врачи проверили и так далее. Это все настолько тонко и неуловимо, это все является хорошими иллюстрациями для тех, кто принял истину Бхагавадгиты. Если вы приняли эту истину Бхагавадгиты, то все остальное это прекрасные иллюстрации к этому. Но если вы не приняли эту истину Бхагавадгиты, можете миллионы экспериментов приводить. Да я не верю просто. Я просто не принимаю этого, понимаете? Ведь железных доказательств нет. Как вы докажете, что вот этот вот человек в прошлой жизни был как там дедушкой, а в этой стал собакой? Это веселая история. Но попробуйте доказать ее. Поймайте эту душу за хвост и скажите, вот это вот именно от этого джима, вот этого собаки, вот была там тем дедушкой. Вот много таких наводящих, таких подходящих, там что-нибудь такое. Но железных доказательств нет, понимаете? Если мы не принимаем истину Бхагавад-гиты, что душа переходит из тела в тело, это не доказательство. Но это доказательство для тех, кто принес Бхагавад-гиты. Это уже хорошая иллюстрация, понимаете? Так вот, когда нам говорят, как вы докажете вот эти ведические изречения, то ответ очень простой. Их не нужно доказывать. То есть это вещи самоочевидные. Говорится, что доказывать веду – это примерно то же самое, что пытаться солнце осветить фонариком. Это невозможно сделать, потому что солнце фонарем осветить невозможно. Мы знаем, что сейчас в небе есть звезды, но где они? Мы их не видим. Почему? Потому что там есть солнце. Никаким светом невозможно осветить солнце. Никаким, потому что оно само дает свет всему остальному. И вот здесь ведическая литература названа сватах-прамана. Сватах-прамана, то есть подобное солнцу, светящий, самосветящийся праман. Еще называют ее веда прамана-широмани. То есть лучшая из всех праман. Широмани обозначает лучшие из всех. Прамана-широмани. Итак, мы говорим, веды самодостаточные, они самосветящиеся, они самодоказательные. Но как это проверить? И Шрила Прабхупада в одном комментарии Шримад Бхагаватам сказал очень тонко, он говорит, лучшим доказательством авторитетности вед являются те, кто нарушает их наставления. Он объяснил, он сказал, что как только человек сходит с ведического пути, как только он перестает следовать ведам, он сразу же превращается в животное. В каком смысле в животное? Что шерстью обрастает, на четыре кости становится, хвостами обрастает. В каком смысле он становится животным? В очень простом. У него становится сознание животного. Каково сознание животного? Сознание животного – я – это тело. То есть, когда человек говорит «я – это тело», это означает, у него сознание животного сейчас. И такое сознание животного, когда душа начинает называть себя телом, происходит благодаря тому, что человек отклонился, душа отклонилась от ведических наставлений. То есть интересная такая вот форма доказательств через противоположное. Веды самодоказательны, и лучшим доказательством являются те, кто их нарушает. Только их нарушаешь, сразу перестаешь осознавать Бога, перестаешь осознавать себя. Итак, ведическая литература – это сватах прамана, самосветящаяся прамана. Есть еще другие праманы, есть другие доказательства, о них мы подробно говорить не будем. Есть на эту тему целые там книги, он Сухотра Свами написал «Ведический путь познания», семинары есть о том, значит, как при помощи чувственного познания, там, опираясь на чувства, можем мир познавать, как при помощи логики мы там что-то можем познавать. Я только коротко скажу, что веды также утверждают, что чувства человека несовершенны, четыре недостатка, мы знаем, несовершенные чувства. Из-за того, что чувства несовершенны, мы впадаем в иллюзию, совершаем ошибки, обманываем других. И с таким слабым чувственным восприятием мы не можем даже в материи разобраться. Не то, чтобы там понять Бога, как там Сухотра Свами приводит такие примеры. Он говорит, если вы смотрите на рельсы, то ваши глаза говорят вам, что рельсы сходятся в одну точку. Но вы знаете, что это не так. Но ведь глаза говорят вам, что рельсы сходятся в одну точку. Но если бы они сходились в одну точку, то поезд мог бы по ним поехать. Но ведь чувства говорят нам именно об этом. Или когда вы все-таки сели в этот поезд с верой в то, что рельсы не сойдутся в одну точку и поехали, да? То когда вы едете в куфе, что вы видите? Вы видите, как деревья едут мимо нас. Но вы же знаете, что вы едете мимо деревьев. Но чувства нам говорят, нет, деревья мимо нас едут. Вот я еду в поезде, я никуда не двигаюсь. Вот видите, вот одна лавочка, вот вторая лавочка, вот стол, вот моя бутылка, вот мой бутерброд. Ничего не двигается, это деревья мимо меня едут. Да? Но на самом деле мы знаем, что мы мимо деревьев едем. Но что говорят нам чувства? Чувства говорят обратное. Когда мы смотрим ночью на зеленое дерево, оно кажется нам черным. Когда человек, который страдает дальтонизмом, смотрит на светофор, он красное принимает за зеленое, а зеленое за красное. Это наше чувство. Да? И так при помощи наших чувств мы не видим звезд в небе, которые сейчас в небе, мы их не видим. Просто потому что там солнце. То есть, если мы даже с материей не можем разобраться своими материальными чувствами, как можно с Богом разобраться, который трансцендентен, стоит за пределами материи? Это коротко про пратьякшу, про такое грубое восприятие. Второе – это анумана, логика. Мы рассуждаем логически на основе того, что мы получили через чувства. У меня есть то, у меня есть это. Теперь мы начинаем кумекать. Ученые провели эксперимент, получили одни данные, вторые, третьи. Теперь они теорию строят из них. Анумана. Анумана обозначает изошедший из ума, из манаса. Да? Следуя за умом буквально. Анумана. Следуя за умом. Логика. Но логика – это вещь такая тоже очень ненадежная. При помощи логики можно доказать всяческий разный абсурд. Я уже не помню, зачитывал, не зачитывал эту вот такую смешную штуку. Про то, как один человек, призывник во Франции, давно еще избавился от призыва, когда там была где-то война в Алжире, там всех, значит, на эту войну призывали. Он написал этому министру обороны письмо, в котором очень логически доказал, почему его нельзя призывать в армию. Вот я вам прочитаю это письмо. То есть это идеальный пример того, как при помощи логики можно полный абсурд доказать. Буквально 10 строк. Господин министр, мне 24 года. Я женат на вдове 44 лет, которая имеет 25-летнюю дочь. Мой отец женился на этой девушке и таким образом стал моим зятем, поскольку он муж моей дочери. Таким образом, моя падчерица стала моей мачехой, раз уж она жена моего отца. У нас с женой родился сын. Он стал братом жены моего отца и двоюродным братом моего отца. И, соответственно, моим дядей, поскольку он брат моей мачехи. Таким образом, мой сын теперь мой дядя. Жена моего отца тоже родила ребенка, который стал одновременно моим братом, раз уж он сын моего отца, и моим внуком, поскольку он сын дочери моей жены. Так как муж матери кого-либо является его отцом, получается, что я отец своей жены, раз я брат своего сына. Таким образом, я стал собственным дедом. Учитывая вышеизложенное, господин министр, прошу вас принять необходимые меры для моей демобилизации, поскольку по закону нельзя призывать на службу одновременно сына, отца и деда. С надеждой на ваше понимание примите, господин министр, уверение в моих искренних чувствах и подпись. Итак, железная логика, при помощи которой доказан абсолютнейший абсурд. Итак, это говорит о том, что при помощи логики тоже трудновато доказать Бога. Можно все что угодно доказать, можно все что угодно опровергнуть при помощи логики. Ну, только логика покруче нужно найти, и все что угодно он вам докажет, понимаете? Итак, вот эти два доказательства, пратьякша, чувственное восприятие и анумана, логика, это вещи, которые не годятся для доказательств Бога. Остается одно единственное, шабда. Шабда, или вот этот вот трансцендентный звук, брахмавидия, которая приходит к нам через веду непосредственно. Итак, веда дает нам Кришну прямо, но и она является самым лучшим доказательством. Почему еще она является самым лучшим доказательством? Потому что веда – это слова Кришны. То есть это фактически сам Господь говорит о себе. Знаете? Если, например, мы хотим о ком-то что-то узнать, то кто нам об этом человеке лучше всего расскажет, если не он сам? То есть, если, предположим, мы хотим составить на кого-то там какое-то дело, самое лучшее, это можно, конечно, там шпионить, выслеживать там мнение разных соседей, знакомых, там доброжелателей, недоброжелателей собирать. Вот, но наиболее точная информация будет тогда, когда мы получим прямо от самого человека. Так вот, веда обозначает Бог говорит сам прямо о себе. И поэтому это самое точное, самое прямое, самое полное и самое честное доказательство, свидетельство. А если мы полагаемся на мнение других людей, то по меньшей мере, если мы хотим знать правду о человеке, мы должны спросить доброжелателя. Потому что доброжелатель – это тот, кто скажет правду. И доброжелателями Кришны являются его преданные. Поэтому доказательствами его бытия, и там, описанием его разных качеств, деяний, являются слова самого Бога и его доброжелателей, то есть его преданных. Когда мы слышим слова там, «Бог несправедлив», там, «Бога не», «Бог такой», «Бог сякой», это говорят личности, у которых нет отношений с Богом. И поэтому это, знаете, так сказать, кляузники, такие, те, которые пишут разные пасквили там, на соседей. В былые времена целая такая мода была, да, когда писали доносы там, на соседей, что вот мой сосед, он такой-то, такой-то. И приезжал черный воронок и забирал этого соседа по свидетельству того, что он там негодяй, да, якшается с врагами народа. Вот, то есть, потом выяснялось, что это все неправда. То есть, люди верят каким-то определенным доказательствам. Но самое лучшее доказательство, когда человек говорит прямо сам о себе, это наиболее подробное. И вот веды таковы. Следующий момент, это как веды понимать. Господь Чайтанья сказал, что веды необходимо понимать буквально, прямо. Нет необходимости их интерпретировать. Интерпретировать нужно тогда, когда прямой смысл непонятен. Но если смысл совершенно точен, то его интерпретировать не нужно. Например, в ведах сказано, Шри Гауранга, сын матери Сачи, это никто иной, как Шри Кришна, сын Нанды Махараджи. Прямо такая фраза в ведах есть. Как ее можно интерпретировать и зачем? То есть, что здесь непонятного? Интерпретируются вещи, которые непонятны. Да? Или такая фраза, где Кришна говорит, «Вручи себя мне». Что здесь непонятного? Да? «Стань моим слугой». И тем не менее, Шанкарачарья говорит, на самом деле, не вернее, не Шанкарачарья, там этот Радха Кришнан, бывший премьер-министр Индии, он говорит, на самом деле здесь Кришна имеет в виду, что нужно предаться не ему, а великому и вечному Брахману внутри него. То есть он начинает интерпретировать там, где в интерпретации нет никакой необходимости. И Бхактивинода Тхакур в своей книге приводит пример. Он говорит, когда интерпретация нужна, а когда она не нужна. Он говорит, есть такое выражение «Гангаям Гошапали». «Гангаям Гошапали» обозначает «есть деревня на Ганге». Фраза такая. Да? И когда мы слушаем «есть деревня на Ганге», Ганга – это река. Как на Ганге может быть деревня? То есть на самой Ганге, на реке деревня не может быть. Да? И поэтому мы интерпретируем, что «есть деревня на Ганге» обозначает, скорее всего, «есть деревня на берегу Ганги». То есть есть какая-то вроде бы не совсем понятная информация, но мы при помощи здравого смысла корректируем, да, что деревни на Ганге не может быть, но может быть деревня на берегу Ганги. И все сразу же понятно. Вот в этом случае нужна интерпретация. Когда фраза абсолютно точная и не нуждается в интерпретации, зачем ее интерпретировать? Да? Вот. И это очень важный момент, потому что смысл веды теряется тогда, когда ее начинают интерпретировать без нужды. Кришна говорит, предайся мне. А я говорю, это не ему предаться надо, а какому-то там безличному брахману внутри Кришны там. И, короче, и поскольку ты сам частица этого брахмана, то, в общем, предайся сам себе. Короче, живи как хочешь. Вот и весь вывод, да? То есть одна спекуляция порождает другую спекуляцию, третью, и в конце концов ничего не понятно. Все теряется, да? Но когда мы прямо принимаем, буквально, да, Кришна говорит, предайся мне. Я понимаю, Кришна личность, а его слуга должен ему предаться. Можно растолковать это, но не менять саму фразу. Не меняя свою фразу, можно сказать, что это значит, как там стать слугой уже и так далее. Итак, для того, чтобы понять, интерпретировать что-то, нужно понимать смысл самого слова. Когда великий вайшнавский философ Мадхвачарья спорил с Шанкарой, он говорил тоже, почему происходят все эти интерпретации, как можно интерпретировать, не понимая смысла слова. Говорит, сначала нужно понять смысл моего слова, потом уже интерпретировать его. Он говорит, если нет города, какой смысл обсуждать его границы? Если нет отца, как можно говорить о каком-то сыне? А? Вот он говорит, если ты не понимаешь смысла слова, то можешь его интерпретировать. Если нет одного, может быть и другого. Сначала должен человек понять смысл, а потом уже какие-то интерпретации. Если человек не понимает, что такое брахман, как он может интерпретировать все эти вещи? Итак, ведическая литература является главным источником информации о Кришне. О Кришне она является самодоказательной, и она освещает остальные девять истин, о которых мы будем говорить чуть позже. Вот это уже вот эти вот вещи, которые касаются непосредственно самбанхи, то есть связи с Кришной, абхидеи, процесса, как эту связь развить, и прайоджаны, цели. Об этом мы уже будем говорить на следующих занятиях. Хари Кришна. Какие будут вопросы?
Где было установлено вот эта парампара, где писано знание. После его ухода, буквально через короткий срок, то есть опять старается разобраться, а потом продать его быстро. Хотелось узнать, как бы уже время практически не прошло, какие причины бывали.
Апа-сампрадая, апа обозначает буквально отклонение. Отклонение происходит из нашей пограничной природы. То есть живое существо пограничная природа, но между духом и материей всегда находится. И что дает нам духовная жизнь? Духовная жизнь дает нам служение Кришне, высший чувственный опыт. Если человек теряет этот высший чувственный опыт, то без наслаждения чувств, без радости жизни душа не может жить. Поэтому, если я не могу достать вот оттуда, я начинаю искать вот отсюда, то есть с другой стороны. Я нахожусь между двумя границами, между двумя природами, материей и духом. Если вдруг из-за какой-то скверны теряется мой контакт с Кришной, то поскольку без вкуса я жить не могу, я тут же начинаю подтаскивать из материи, из материальной области. А? Если одна лавочка закрылась, один магазин закрылся, куда вы идете? В другой. Почему? Потому что жажда у вас, вкус остается. Вы пошли сюда, опа, тут написано перерыв. Вы же не прекращаете своих поисков, вы идете следующий, да? Итак, живое существо изначально получает свое счастье от Верховного Господа. Но если, предположим, там в вследствие этого, того, что мы живем в материальном мире, здесь гуны действуют, да? Причем они возрастают постоянно, эти гуны, чем дальше, тем больше материальный мир. Когда теряется связь с такими великими святыми, ушел Нартам Дас Такур, то же самое, что солнце село, да? Вот солнце село, это обозначает, темнота наступила. Когда темнота наступила, ну что, мы не можем жить без света. Поэтому, если не солнце, то пускай там какая-нибудь лампочка 25 ватт в туалете тоже горит, да? Хоть что-то при помощи ее можно увидеть. Вот, то есть начинаются всякие другие разные такие вот философии. И апасампрадая обозначает, что дух преданного служения меняется на дух чувственного наслаждения. То есть, когда джива живет в поле деятельности духовной энергии, это преданное служение. Когда джива уходит в поле деятельности материальной энергии, это чувственное наслаждение. И апасампрадая рождаются из самой пограничной природы живого существа, что он не может жить без вкуса. И если она не становится слугой, или, скажем там, теряется связь с парампарой, ачари какого-то нет, то тогда это живое существо сваливается в чувство наслаждения. Потому что жить совсем без вкуса оно не может. Либо в духе, либо в материи оно должно найти этот вкус. В этом причина апасампрадая. То есть все это происходит. В любой традиции эти отклонения происходят тогда, когда человек либо не имеет учителя, скажем, не попадает в какую-то традицию, либо он слишком ленив или не строг вследствие наставлением, поэтому он не получает вкуса. Не получив вкуса, он же не может жить без него. Поэтому он просто подменяет один другим, подменяет высший вкус низшим вкусом. Вот и все. В этом главная причина всех отклонений, всех апасампрада.
Как на ваш взгляд, миссия читания это апасампрада или нет?
Не задавайте мне политических вопросов. Я не настолько близко знаком конкретно с этими людьми. Это проповедническая миссия. Это проповедническая миссия. Без сомнения, это так. Они делают очень много блага, привлекая людей к воспеванию, так или иначе. Господь Чайтанья, древо Господа Чайтанья очень многоветвисто. В Чайтанья Чаритамрите говорится о том, что у древа всегда очень много веток, и там приводится очень-очень много разных имен великих святых, великих вайшнавов, которые продолжали эту миссию, и мы знаем из этого моря всего там единицы на самом деле. Парампара — это не прямая линия, парампара — это очень разветвленное дерево. Вот. Поэтому Кришна действует через многих. Он действует и через материалистов, он действует через преданных. Преданные бывают разного уровня, и все находит, ну, скажем так, своего потребителя. Я думаю, что мы должны как бы не с организацией иметь дело, а с непосредственным представителем. Я думаю, что везде есть искренние люди. Если человек честно следует всем наставлениям, всем этим вещам, то он будет являться проводником. Потому что, видите как, это то же самое сказать, там миссия читания, то же самое, что спросить. А вот как вы думаете, Гаудия Матх это авторитетно или нет? Я вам скажу, и да, и нет. Потому что в той же Гаудия Матх есть очень искренние люди, а есть не совсем, понимаете? А Искон это авторитетный или нет? Ну, конечно же, да, скажу я. Но что вы хотите сказать, что в Исконе все такие честные, что ли? Тоже находятся люди, которые могут чем-то там злоупотреблять или там иметь какие-то свои корыстные мотивы. Поэтому мы должны не политический и не организационный разговор вести, а мы должны смотреть непосредственно на личности. Если люди искренне, Кришна будет действовать через него, он против материалистов даже действует, понимаете? Даже через материалистов Кришна может действовать. Вот, не обязательно, что он будет действовать только через преданных. Как я вчера рассказывал эту историю про то, как там в одном ашраме жил учитель, и у него было много учеников, и он обучал всех одной истине, что Господь пребывает в телах всех живых существ. Поэтому вы должны выражать почтение всем живым существам. Утверждение. Да, утверждение прямо из вет. И однажды один из его учеников отправился в лес собирать хворост. И в это время он увидел, как навстречу ему летит бешеный слон. И на этом слоне сидит погонщик, который едва не падает с этого слона, и кричит этому монаху: «Убирайся прочь, уходи прочь, этот слон тебя сейчас растопчет». Да? А этот ученик подумал: «О, мой гуру сказал, что Бог находится в телах всех живых существ, значит находится в теле этого сумасшедшего слона и в моем теле. Не может того быть, что Бог, который находится в теле этого слона, причинил боль Богу, который находится в моем теле. Надо просто выразить почтение этому слону и все. Я вам стал приветствовать этого слона, говорит там, о, слон, там ты являешься вместилищем Верховного Господа, так же, как и я, там, и так далее. Мы с тобой одной крови, короче говоря, такую песню стал петь. А погонщик продолжал кричать: прочь с дороги, он сейчас тебя растопчет. Вот. Но этот парень свято верил в истину, которую зажил его духовный учитель. Слон тем временем схватил его, значит, мотал хоботом, поднял и шмякнул об землю так, что там искры в глаз посыпались, переломал его всего. Вот. Слон пробежал дальше. Когда его братья, монахи, нашли его, притащили и откачали его маленько, учитель говорит: ну что там такое произошло? И тот стал рассказывать, что так и так, вот я следовал вашим наставлениям, я свято верил, что Бог находится в сердце каждого этого слона. Теперь я уже стал сомневаться, может быть, это не так. Ваше наставление, я свято верил, что Бог находится в сердце каждого этого слона. Теперь я уже стал сомневаться, может быть, это не так, потому что как же так это произошло? Учитель ему сказал: глупец ты, глупец, я тебе сказал, Бог пребывает в сердцах всех живых существ. Раз он находится в сердце слона, значит, он был и в сердце погонщика, который тебя предупреждал, что уходи прочь с дороги. Почему ты это интерпретировал только так? Вот ты поверил, что он в теле слона находится, а в теле погонщика нет. И тебя погонщик кричал: прочь с дороги, а? Слон тебя затопчет. Почему ты не воспринимаешь по-настоящему эти вещи? То есть суть в том, что Кришна может действовать через учителя, через слона, через погонщика слона, через кого угодно он может действовать, понимаете? Вот когда был такой случай где-то в Австралии, в Новой Зеландии, один преданный поругался со своими собратьями в храме и решил, что все, пойду-ка я, наверное, в материальную энергию, в майю. Нет у меня здесь убежища, не понимают меня мои друзья и братья. И он решил сразу же, так сказать, по-крупному нарушать все принципы. Он пришел в бар и сел за стойку и потребовал себе пива там сразу там с какими-то там раками, не знаю, с чем там. А рядом с ним сидел какой-то такой, ну, барыга там, забулдыга, как обычно, на стойке в баре. И у этого парня, он так убежал из храма, и он забыл даже кантималу снять. Вот эта кантимала у него ожерелье из бусы села на шее. И этот барыга ему так сказал запинающим голосом: знаешь, говорит, ты похож на пса, который убежал от хозяина. Вот он такую фразу сказал. И этот преданный подумал: Господи, через него говорит со мной Кришна. А? То есть ошейник остался. Да? Ошейник остался, а поводок порвался. Я убежал от хозяина. Ему стало так стыдно. Он сразу же понял, что Кришна на самом деле любит его и заботится о нем. И даже он, несмотря на то, что он прибежал в бар, это место, где там тамагуна, да, сплошная, там пиво, там вонь, все это. И сердце какое-то. Любовница этого Виламангала Дхакура, до того, как он стал святым, когда он там в непогоду преодолел реку там бурлящую, там шторм, вообще там светопредставление было, и он движимым вожделением к ней все-таки добрался. И когда она долго не открыла, думала, кто там такой пришел в такую погоду вообще там вообще. И она открыла дверь, увидела, что он с такими горящими страстью глазами стоит на пороге, пришел такой Отелло, да, там это самое. Да, еще там, ну, в общем, все, там детали не будем опускать для не для слабонервных, что там было с ним, как он там переплывал эту реку и так далее. Вот. Она посмотрела, она говорит: боже мой, говорит, если бы ты так стремился к Кришне, как ты сейчас стремишься ко мне, ты бы уже давно был бы на Вайкунхе, наверное. Это же надо столько препятствий вообще преодолеть вообще. И Бхагавана как Сакур подумал, бум. Он возьмет как наставление. Потому что на самом деле он был преданным, ну просто он родился в такой же семье, немножко аристократической, богатый человек, расслабился. То есть как, у него в сердце была преданность Богу, но чувство наслаждения на какое-то время утащило его. Вот. И Кришна воздействовал через его эту подругу Чинтамани, и эти слова, они пробили его ум. И он подумал: действительно, что же это я делаю? И он развернулся и сказал: спасибо тебе, и пошел во Вриндаван. И потом в предисловии к своей книге Кришна Карнамрита он написал, Значит, я выражаю свое почтение там своим учителям. И первый номер он пишет, я выражаю свое почтение Чинтамани. Это Чинтамани, это просто была гуляющая женщина, просто, да. И он обозначает своим Вартманом Прадашака гуру, то есть тем, кто направил его на путь обратно к Богу, понимаете? То есть Кришна может действовать через кого угодно. Тем более, когда мы говорим об организации, которая действует на духовное благо, здесь мы должны быть очень и очень осторожны. Мы не должны впадать в политику, потому что одно политическое слово, один политический жест порождает другое, дипломатия, война. То есть в этом нет никакой необходимости. Они делают то, чего не делаем мы. Мы делаем то, чего не делают они. То есть Кришна через разных людей действует, привлекает души к Богу. Поэтому мы должны быть очень осторожны, и мы должны видеть на самом деле вот это вот единство во всем. Так еще одна история тоже, тоже еще про одного монаха, который собирал пожертвования, и его очень сильно побили, да, такое бывает, что ты попрошайка там. И, короче говоря, какой-то человек начал его очень жестоко избивать, этого монаха. И он так его избил, что потерял сознание. И эти братья в монастыре его ждали, нигде его не было. В конце концов, стали его искать, нашли у дороги окровавленного всего этого монаха. Принесли его в монастырь, отмыли, там его тоже откачали. Постепенно стал приходить в себя, в сознание. Они, значит, поднесли ему чашу с молоком. И он смотрит таким взором, и ему говорят: брат, ты узнаешь, кто дает тебе молоко? Он говорит: узнаю. Тот, кто вчера бил меня, тот сегодня поит меня молоком. И они все были ошарашены. Это видение Уттама Адхикари. То есть он понимает, что Бог через одного меня бьет, через другого меня молоком поит, через третьего еще что-то такое. Это называется абсолютное видение. То есть он понимает, что разные роли играют разные люди, но на самом деле действует одна личность. Вот поэтому Господь действует через одного, он его побил, через другого он его накормил, через третьего он там его наставил на путь истинный. Вот поэтому на разных уровнях, конечно, мы можем оценивать события, вот, но если мы хотим быть объективными, то мы должны за каждым действием видеть Кришну. И Кришна сейчас действует очень активно, он действует через Голливуд тоже. Все больше и больше появляется таких фильмов, где все больше и больше проходят всякие такие вот чисто ведические идеи, понимаете? Хотя это валюта, это не совсем не вайшнавская организация, прям скажем, да? Но Кришна использует все, совершенно все. Он использует интернет там для проповеди, все что угодно. Поэтому там, где появляется какая-то возможность, какой-то там элемент искренности, какое-то желание проповедовать что-то еще, Кришна, оп, через это воздействует и доходит до сердец людей постепенно.
Когда ему что-то чем-то обвиняет, он автоматически он настолько уже серьезно был, он сразу как бы оправдается, да? Ну, то есть такая большая
склонность. Оправдывается.
Оправдывается. Интерпретировать ситуацию так, чтобы он был прав. Мы никогда не любим это. Вот мне кажется, вот это разумно, да, и склонность уйти на философию, нужно глубоко сесть, да?
Откуда берется это желание оправдываться?
Нет, вот эта склонность уйти на философию, это у нас есть. И вот неприятно, мы тоже можем как будто, даже лекции давать и интерпретации на всякие темы, то есть оправдывать как бы свое поведение, оправдывать свои позиции, так, при помощи шапки, то есть логически все люди как бы доказывают свою сторону.
Да, это... Это склонность к культивной философии раз, и это склонность более глубокая, более опасная. Это склонность показать себя, а не Кришну. То есть суть в том, что через проповедь должен быть виден Кришна. И если через проповедь мы привязываемся не к Кришне, а к чему-то другому, то это обозначает, что проповедник непрозрачен. То есть гуру – это прозрачная среда. Прозрачная среда – это среда, которую не видно. Вы можете видеть прозрачную среду? Я не могу. прозрачностью до невозможно увидеть. Поэтому задача гуру это, или проповедника это не стать популярной фигурой, а сделать Кришну популярной фигурой. Если проповедник лишен вот этих вот внутренних мотивов полностью, тогда люди через него Кришну чувствуют. Понимаете? Если человек не лишен этих мотивов, тогда рождаются культы личностей. Начинаем личность превозносить. Вот какая великая личность. Кто, Кришна, что ли? Да нет, вон тот, который говорил. А, все ясно. Понимаете? То есть это очень тонкий момент. Очень тонкий момент. Мы за культ личности, но одной. За культ личности Кришны. Понимаете? Вот. И здесь очень важный такой момент. Это прозрачная среда. И когда говорит чистая личность, то мы начинаем ощущать присутствие Кришны. Если говорит нечистая личность, тогда мы начинаем ощущать, какая великая эта личность перед нами находится, понимаете? Вот, и это уже ошибка. Это обозначает, что мы не к Кришне привязываемся. Гуру – это прозрачная среда, прозрачная среда. Поэтому гуру должен быть максимально смиренным, скромным. Он не является, скажем, там просто какой-то такой популярной фигурой, который там, ах, как он улыбается там, и у нас там миллион фотографий его, и фасы в профиль, и мы смотрим как на какого-то киноактера, как на какого-то там ковбоя из боевика, который то он на коне, то он там еще что-нибудь, то еще, то он, смотрите, какой он, да? Это называется культ личности, да? То есть, но задача гуру не в этом. Задача гуру – это быть полностью прозрачным, чтобы через него был виден Кришна. И когда примешь вот эти вот либо спекуляции, либо вот это вот желание утвердить себя, причем оно такое может быть совершенно неосознанное, это вот желание поставить себя на место Бога, тогда рождаются культы со всеми их болезненными последствиями. Вот это уже не есть настоящая проповедь. Но Кришна очень тонко все эти вещи корректирует и регулирует. И, как правило, такие вещи долго не продолжаются, особенно в обществе преданных. Вот, потому что Кришна восстанавливает сам себя, как время от времени он восстанавливает утраченную традицию, да, когда там йога нашта парантапа утрачивается, йога, утрачивается связь с Кришной, Кришна приходит и сам себя восстанавливает. То есть там, где какие-то такие тупиковые ветви начинают развиваться, вот, как правило, это все закрывается, Кришна опять там что-то такое делает, какую-то реформу. Поэтому время от времени мы видим, что любая религиозная традиция подвергается реформе. Этот процесс реформы совершенно необходим в материальном мире, потому что в материальном мире вот этот вот ручеек Брахма-виде, этого духовного знания, постоянно тыкается на препятствия. И главные препятствия – это не какие-то там камни валунные, а это нечистое сердце, потому что это знание передается через сердца других людей, через сердца. Вот поэтому это так важно, чтобы знание передавалось через чистые сердца, и чтобы у нас проявлялся энтузиазм в служении Кришне, а не просто культ личности, скажем там, который что-то говорит о Кришне. Вот, с одной стороны, мы знаем, что Прабхупада был таким, харизматичным, например, очень, да, то есть его все любили там и тоже так смотрели на него с таким обожанием. Вот, но были те, кто вот так только смотрели, и потом, когда этот образ исчез, и они исчезли. А были те, кто за этим привлекательным харизматичным образом все-таки смогли осознать самое главное, его послание. Да? Вот. И даже когда образ Прабхупады исчез с планеты, они ухватили вани, наставление, и это наставление дальше передавали. То есть они были не просто очарованы, а они поняли. Быть очарованным и понимать – это разные вещи. Можем быть очарованным и говорить: «Ах, ах, ах, а вы слышали это или это? Ах, какая шутка, ах, какой пример, ах, какая цитата, ах, какой стих». Это называется очарование, мы очарованы чем-то. А понимание – это другие вещи. Понимание – это когда человек за всей этой формой видит содержание и действует. Потому что мир форм, особенно материальных форм, это очень привлекательный, но часто вводящий в заблуждение форм. И мы видим, что порой вот вроде бы все там, все за, все в одной команде, да? Но потом, когда что-то происходит с формой, бум, как сразу же расслабится сознание людей, и видно, кто где. кто где, сразу же можно понять. Кто что понял, кто ничего не понял, кто был просто привязан к внешнему, кто понял внутреннее. Вот, поэтому здесь очень важно то, что вы сказали, это с одной стороны стремление к спекуляции, но оно рождено из еще более глубокого стремления показать, что я великий философ. Потому что одно из качеств Кришны — это великий философ, как и выше Панишат сказано, как его называют там, о изначальный философ, Адикава Е, Адикави, да, изначальный философ, Кришна изначальный философ. Вот, и мы можем тоже прославиться на этом поприще, стать такими великими философами. Когда такое желание есть, это уже обозначает такая червоточинка в сердце, которая может помешать прохождению чистого послания. Сейчас, у кого-то еще есть вопросы? Нет, не
не вся информация может передаваться. И, например, ты выделил одного проповедника, который очень популярен. Он, наоборот, говорит, что нужно обострить информацию. И Читан Чадар мне сказал, что у нас проповедуют в исполнении гуна страсти, гуна невежества и гуна благости. Если ты хочешь, чтобы блаженство, чтобы гуна благости было проповедь, слушай только такую позитивную проповедь, которая может не все говорить, эту информацию, но говорит как бы, ну, саму суть. И вот мне хотелось узнать, пока походу на такие проповедники еще можно, подгруна страха, допустим, видеть какие-то там проблемы, недостатки, мы совершаем ошибки, ну, видеть хорошо. Это если искренне стремиться к Богу, но еще под влиянием гуна страсти можно проповедовать неправильно, это не сильно может влиять, научили. То есть, если все-таки мы все равно много совершаем, мы замечаем, что годами бедно меняется, правильно? Даже вот они лекции читают, было одни, потом через год, другой уже, ну, как бы,
это то, что называется болезнями роста. То есть это вещи, которые естественные. Любой человек, любого человека нужно рассматривать всегда в динамике. Кто-то говорит, вот он был такой, стал другой. Так это же естественно, это было бы странно, если бы он не стал другой. То есть всегда, знаете, и проповедь Прабхупады тоже, между прочим, менялась. Послушаешь его лекции 66-го года, там, и 76-го года, совершенно разные вещи. Вот, потому что и аудитория его менялась, и Прабхупада приспосабливался немножко, он видел людей, видел там уже как бы их разные тенденции, что они воспринимают, что они не воспринимают. То есть это нормально. И сам проповедник растет, и гуру растет, он тоже находится. И никто из нас не находится в состоянии каком-то таком статическом, вот вечное какое-то совершенство. Это Кришна вечно совершенен. Вот. Все мы остальные просто к нему вечно стремимся. Вот. Поэтому с проповедниками все время сложно, им труднее всего приходится, потому что они растут на глазах других, поэтому другие это достаточно немилосердные люди. Вот, они говорят, раньше он такую песню пел, сейчас он такие песни поет. Вполне естественно, он же растет. А как же вы хотели? Вполне естественно, что в детстве человек говорит так, в юности так, в старости эдак. Это один и тот же человек. Вот, и я думаю, что никто не меняет философии, просто в течение времени наступает зрелость, а когда наступает зрелость, тогда мы можем как-то немножко сменить акценты, или сменить тон, там, или сменить стиль, там, или подачу, что угодно. Вот, потому что зрелость открывает понимание, как нужно действовать в той или иной такой, другой ситуации. И гуны, да, я согласен, что бывает всякая разная проповедь, там такая, и таких гунах, и таких. Вот, но, к счастью, гуны – дело подвижное. По мере того, как мы растем, вот, гуны меняются, ниши отступают, выше приходят, гуна благости приходят. Вот, то есть, по милости Господа Кришны это очищение происходит. Поэтому это правильно, мы должны быть избирательны, мы должны быть избирательны. Вот. Хотя мы все личности, и там одному нравится, одному другому другое, вот. Но мы должны с точки зрения абсолютного блага смотреть. Поэтому у всех у нас есть свои вкусы, но также нужно слушать и абсолютно чистую проповедь. Абсолютно чистая проповедь – это Шрила Прабхупада, это духовный учитель. Вот. Сложности России в том, что здесь мало кто понимает язык, да? Поэтому легче слушать русский язык, чем переводы. Переводы часто неудачные, там, или переводчик экает-мекает, там, вот, это, или что-то он там прослушал, там, или что-то он не так сказал. Поэтому порой нам легче слушать русский язык, просто русскоязычных проповедников. В этом нет ничего плохого. Вот. Но, как вы сказали, они часто бывают в разных гунах, то в одной гуне, то в другой гуне, то в третьей гуне. И мы получаем, мы заражаемся этим настроением, соответственно. Эта проповедь не всегда может быть такая чисто трансцендентная, хотя она может быть более привлекательная и родная, и более понятная, чем там то, что говорит человек из другой страны. Вот. Но нас должна волновать вот эта вот шабда, то есть следствие этого звука. Когда мы слышим этот звук, в нашем сердце мы должны ощущать Кришну, чище мы должны становиться, не ожесточеннее, а чище. Если это происходит, значит правильный эффект. Под тот ручеек упало наше сердце омывается в водах этого звука, в водах этого звука. Если вследствие этой проповеди в нашем сердце там какая-нибудь ярость благородная вскипает, как волна, вот, это обозначает что-то не то, под какой-то другой мы ручеек попали. Вот, то есть, ну, такой может быть эффект, потому что мы в разных гунах, да. Я знаю это прекрасно по себе, там часто приходится прожить. Когда ты сам в таком нормальном состоянии, ты видишь сразу же состояние аудитории. Когда ты какой-нибудь там уставший или загруженный, или там ты готовился к одному стиху, тебе говорят, давай по-другому, там, или еще что-нибудь такое, или там, ну, можешь себя нехорошо чувствовать. И ты давишь из себя, как из тюбика, в котором не осталось пасты, и говоришь, и ты смотришь, видишь уже такой сонный вид аудитории, и думаешь, ну что же я сегодня, да? Вот, потому что проповедник это тоже человек. И видно, как мое состояние передается людям. Поэтому это очень большая ответственность, потому что для чего мы приходим на проповедь, для чего мы приходим на киртан? Мы хотим заразиться определенным состоянием сознания. Да? Изначальное сознание – это сознание Кришны. Где оно, сознание Кришны? Мы ищем это сознание Кришны. У кого оно есть? Дайте мне, я хочу послушать этот чистый киртан, эту чистую проповедь. Где понимание? Где Кришна? Вот чего мы ищем. Вот. И иногда мы попадаем под хорошее такое влияние, иногда мы попадаем под не очень хорошее влияние. Вот. Тут мы должны быть тоже избирательны.
Жан Кумар, вот такой вопрос. Есть книга такая, там где-то. Вы не могли бы объяснить, чем она отличается от Бхагавад-гиты? Она заменяет?
Есть книга Гитамрита, чем она отличается от Бхагавад-гиты? Она не заменяет Бхагавад-гиту, потому что в Бхагавад-гите изначальные тексты, изложенные Кришной, и комментарии Шрилы Прабхупады, которые ничем не заменишь. Гитамрита обладает другой ценностью. Гитамрита – это произведение, написанное одним из учеников Шрилы Прабхупады, в частности Пурначандры Прабху. Это книга, которая строится на основе комментариев Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Баладева Видьябушаны к Бхагавад-гите. И из этих комментариев и из стихов Кришны Пурначандра Прабху очень удачно сделал такое единое целостное произведение. Чем оно отличается от Бхагавад-гиты? По сути, конечно же, ничем. Но отличие маленькое есть в том, что иногда, когда читаешь стихи Бхагавад-гиты, читаешь стих, потом комментарий, стих, комментарий, стих, комментарий, понимаешь какие-то отдельные идеи, но порой теряет целостное восприятие, о чем идет диалог, собственно говоря, о чем, что за идея такая, почему сейчас Кришна сказал здесь о том, а там об этом, то есть не очень хорошо понимаешь. Вот, хотя идет такое глубинное понимание какого-то конкретного стиха, но целостное видение может потеряться. Так вот, Гитамрита не заменяет, она просто является, ну, другой гранью Бхагавад-гиты. Для тех, кто уже хорошо понял суть отдельных стихов, в целом всех стихов, теперь ему неплохо создать такое общее впечатление Бхагавад-гиты как целостного диалога между Кришной и Арджуной. И вот этот целостный диалог как раз и воспроизвел Пурначандра Прабху, доставая эти вот ментальные вопросы и ответы между Кришной и Арджуной, там, которые там происходили между ними. Вот в этом ценность Гитамриты. Гитамрита – это, конечно, уникальнейшая книга, это дар откровения. Пурначандра Прабху – это очень поразительная такая личность, я с ним немножко знаком. В этом году мы с ним так более близко познакомились в Майяпуре. Он мне там предлагал одну книгу переводить, ну, я не смог. Вот. И так с ним просто пообщались. Такой очень, я бы сказал, вайшнав с большой буквы, можно сказать. Вот. Очень глубокая такая личность, очень такого брахманического типа человек. Вот. И я так понял, что он склонен к определенным таким откровениям интересным вследствие своей медитации. Вот. Гитамрита явилась вот плодом такого его откровения, и так очень хорошо оно написано. Поэтому я всем преданным рекомендую эту книгу. Вот. Особенно хорошо она начинает открываться и пониматься тогда, когда человек более подробно этим занимается. Вот, например, на нашем курсе учебном Бхакти-шастре. Вот. Гитамриту потом в конце каждой главы мы проходим там, конечно, все эти вещи с большой степенью подробности. Потом, когда мы полностью главу разбираем, мы прочитаем еще такие там, где полностью, чтобы уже такая была окончательная целостная картина, что к чему. Вот поэтому это просто одна из граней Бхагавад-гиты. И в действительности, когда Шрилу Прабхупаду спросили, какие книги вы хотите еще издавать, это уже было после издания Бхагавад-гиты, он называл разные там имена, и в том числе говорит, и Бхагавад-гиту. А ему сказали, Прабхупада, Шрилу Прабхупада, у вас же уже есть одна Бхагавад-гита. Он говорит, Бхагавад-гит может быть много. Он говорит, в каком смысле? Он говорит, потому что большое количество ачарий писали свои комментарии о Бхагавад-гите. И там в одном из своих комментариев Балдавидья Бушана говорит, что Бхагавад-гита это как бездонный океан, с дна которого может достать бесконечное количество жемчужин, драгоценных камней. Вот. И поэтому то, что мы прочитали, комментарии Бхактивиданты, это правильные комментарии, но они не окончательные. Не в том смысле, что просто если бы он включал туда все комментарии ачарьи, то Бхагавад-гита была бы такой бы толщиной книга, понимаете? Неудобно носить, читать, распространять. Вот поэтому Прабхупада ограничился основными идеями. Но он сказал, Бхагавад-гит может быть много. Вот. И все время новые грани понимания открываются.
Можно один тот же стих много лично раз комментировать?
В одном из стихов Шримад Бхагаватам, где, по-моему, Кришна на Вайкунхе разговаривает с кумарами, когда кумары пришли к нему на Вайкунхе, он стал с ними говорить, и он говорил, и кумары были очень великими мудрецами, там говорится, что слова Господа настолько глубокомысленны, что эти великие мудрецы, кумары, не всегда четко вообще понимали, что он имеет в виду, потому что у каждого слова, особенно в санскрите, много граней, много уровней, много смыслов, много значений. И поэтому Кришна, говоря одно, также говорит еще и другое, и третье, во всем этом одном. Понимаете? Это вот как я знал одного художника в Москве, у него очень интересное творчество. Такие картины у него, что ее как ни поставь, она все время имеет смысл. Можешь так, можешь как ногами, можешь так поставить, так. Вот как ни поставь, там все время что-то увидишь. Понимаете? Вот. Но когда вот так она стоит, вот этого другого не видно. А когда перевернул, теперь уже того не видно, это видно. Понимаете? Как вот есть такие оптические всякие эффекты. Вот он такой живописью интересно занимается, что на любой бок ставь картину, какой-то новый смысл открывается. Вот так же слова Кришны. Вот он сказал что-нибудь такое одно, а там за этим одним еще второе, третье, пятое, как знаете, такие тайны за семью печатями. Это Бхагавад-гита называется. Вот. Поэтому мы снимаем поверхностный слой Бхагавад-гиты.
А вот можно ли тогда вычесть точно...
Струшку первую сняли, а дальше там еще...
Я хотел сказать, можно ли вычесть точно число смыслов тогда?
Господь глубок, как океан, поэтому раз он безграничен, то я думаю, что и не то, что там бесконечное количество Бхагавад-гит, но я думаю, что когда мы, по меньшей мере, я могу сказать, что вот я сколько раз... читаю, там, даже какие-то вот лекции там, по одному стиху или еще что-нибудь такое. Каждый раз какие-то новые грани этого всплывают. Все время какие-то маленькие, хоть маленькое, но какое-нибудь новое откровение бывает. Откуда это взялось? Это не то, что мой ум такой бездонный. Нет, это слова Кришны настолько многозначительны. Понимаете? Поэтому я не знаю, как там с математической точки зрения, можно ли вычислить там число значений или нет. Вот. Мы можем не беспокоиться так сильно на эту тему, поскольку здесь самое главное не математическая сторона вопроса, а насколько вот с этим всем сильным изучением мы становимся преданными Кришне, понимаете? Вы можете рассчитать количество значений, да? Вот. Но все-таки важнее глубоко понять слова Кришны и стать его слугой.